«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В руководстве «Единой России» началось обсуждение будущего партии власти. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на источники в самой партии. До сих пор тему возможных изменений поднимали только на уровне дискуссионных клубов. Высшее руководство не давало хода таким обсуждениям. Сейчас рассматриваются несколько вариантов дальнейших действий. От относительно умеренных до самых кардинальных, так утверждают в партии. Возможен сценарий, при котором «Единая Россия» сменит название и некоторых руководителей, однако партия останется монолитным. Наличие такого варианта подтвердила социолог и член партии Ольга Крыштановская. Вариант формального сохранения партии и деления на идеологические фракции в Думе тоже актуален. Об этом говорит Юрий Шувалов. Кроме того, рассматривается вариант ликвидации «Единой России» и создания на ее месте нескольких новых политических сил, также сообщил источник в партии. А первый замсекретаря президиума Генсовета «Единой России» Сергей Железняк опроверг информацию о реформировании и возможном распаде партии после выборов. О том, можно ли превратить «Единую Россию» в цивилизованную парламентскую партию, в нашей программе спорят члены «Единой России» социолог Ольга Крыштановская, депутат Государственной Думы Александр Хенштейн, член Московского регионального политсовета «Единой России» Владимир Семага, и им противостоят активисты праволиберальной оппозиции, бывшие депутаты Государственной Думы Марк Фигин и Борис Надеждин. Первый вопрос давайте зададим Владимиру Семага. Вы такой возмутитель спокойствия внутри партии власти. Считаете ли вы, что она находится в кризисе?
Давайте я, во-первых, скажу такую вещь, что я категорически против названия политической партии на сегодняшний день. Структура, которая называется «Единая Россия», не попадает ни под один из признаков общецивилизационных определений партии. Это структура, которая целиком и полностью подчинена целому ряду персоналей в администрации Кремля, высшим руководителям страны, и хотя номинально они не являются членами партии. И парадоксальным, конечно, тот факт, что лидер партии не является членом партии, это, конечно, просто какая-то издевка над самой вообще структурой партии, над самим понятием. Я думаю, что партия в основном занята тем, что осваивает те бюджеты, которые выделяются из неизвестных мне источников финансовых для того, чтобы реализовывать те или иные мероприятия. И, конечно, в сегодняшнее вот время, сложное для страны, сложное для власти, в таком виде эта структура, я ее считаю подразделением администрации президента, существовать больше не может.
Вопрос Ольги Крыштановской. Добрый вечер, Ольга Викторовна. Она сейчас, да, восстановим связь. Тогда давайте предоставим слово оппонентам. Вопрос Марку Фейгину. Как, по-вашему, выглядит ли партия власти вот в последних государственных думах полноценной политической партии, способной на дискуссию, на парламентскую борьбу?
Да нет, она такой, конечно, не выглядит. И, собственно, тривиальная фраза прежнего спикера парламента Местин по поводу дискуссии, если вы помните, это вполне яркое отражение этой позиции. Я просто хотел подчеркнуть здесь важную вещь. Для авторитарных систем, какая является система государственной власти российская, важно иметь в качестве стержня это так называемую партию власти. Это не случайная комбинация вот этих политических функций, сосредоточенная именно в «Единой России». Любая система реинкарнированная, которая, так сказать, опять возродится как авторитарная, всегда будет стремиться к этому политическому стержню. Нынешняя «Единая Россия», ну, там много ей дефиниций, так сказать, по ее поводу употреблялось, но это, прежде всего, ассоциация чиновников такая. Вот. И это важный элемент вертикали так называемой власти, которой по существу и не было. Так что я думаю, она какая бы ни преобразовывалась, она все равно будет снова повторять ровно ту же структуру, ровно те же функции и так далее. Если система не изменится в целом.
Вопрос Ольги Викторовны Крыштановской. Добрый вечер, Ольга Викторовна.
Добрый вечер.
Какой путь выхода из кризиса, в который попала партия власти, вы предлагаете?
Ну, во-первых, вопрос, есть ли кризис. Наверное, все-таки какой-то есть, но, может быть, не такой смертельный, как кажется нашим оппонентам. Но, конечно, есть. И потеря 15% голосов, она очень существенна, и репутационные издержки есть. Я считаю, что партия должна сохраниться, потому что это огромная работающая, все-таки в организационном смысле работающая структура, но она нуждается в ребрендинге. Мне кажется, что необходимо, возможно, и название менять стилистику партии. Надо показывать новые лица, которые не просто там назначенные и сверхуспущенные, а которые вырастила сама партия, и такие люди есть, конечно, необходимо, мне кажется, обновлять идеологию, потому что, конечно, российский консерватизм – это хорошо очень, но не очень вяжется все-таки с модернизацией и прочее. Поэтому я думаю, что здесь нужны какие-то нюансы, какие-то прорывы идеологические, оттенки. Вот. И все это будет делаться, конечно.
Вопрос Бориса Надеждину. Согласны ли вы, что партия власти развратила отсутствие конкуренции на политическом поле?
Ну, без всякого сомнения, ни партия власти, ни ее лидер, ну, реальный лидер власти Путин, никогда не выигрывали выборы в условиях реальной конкуренции, равных условий с другими кандидатами. И я могу назвать много явных признаков кризиса партии «Единая Россия», назову только два. Первое, это что ее фактически покинул ее создатель, тот, благодаря чьему, собственно, рейтингу она все эти годы и побеждала, это Владимир Путин, так сказать, демонстративно отстранившись от этой партии в ходе выборов и в Госдуму, сейчас президентских выборов, это как бы сверху. А снизу происходит тоже забавная вещь. Вот смотрите, скажем, в Подмосковье сейчас идут выборы глав администрации, ну, местных, 4 марта избираются главы нескольких городов районов Подмосковья. Так вот, действующие главы, которые идут на выборы, ну, там, там одним-двумя исключениями, не идут от этой партии «Единая Россия», потому что понимаешь, просто проиграют выборы. Вот, идут как самовыдвиженцы. Хотя последние, так сказать, несколько раз избирались «Единой России». Ну, очевидно, и первое, и второе означает, что партия на внешнем виде стоит кризис, и что-то там надо делать.
Вопрос Владимира Семага. Чем вы объясняете, что лидер формальный дистанцировался от своего детища?
Ну, наверное, здесь основная задача для него – это избраться любым путем и тем самым подтвердить свою знаковость и значимость для России, потому что он искренне убежден, что он некую мессианскую задачу должен выполнить, и плюс еще есть огромное количество друзей, перед которыми тоже нельзя спасовать. Вы понимаете, что питерская структура власти, если внимательно смотреть на публикации в газетах, она была отформатирована именно как некая, я не хочу сказать, как Коза Ностра, но там была жесткая дисциплина, жесткая спайка, там были ответственность одного за другого, и все это плавно перетекло из уровня регионального в федеральный уровень. То есть структура взаимоотношений сохранилась, поэтому для него сегодня не войти снова во власть, это означает потерять ее безвозвратно и во многом в ущерб самому себе и всем тем, кого он вел за собой. Согласитесь, что неудачный кадровый выбор, сделанный 4 года назад, в котором Путин сегодня недвусмысленно расписывается, говоря, что большинство из инициатив президента Медведева сегодня нужно забыть навсегда. И если бы поумнее были люди вокруг него, они бы так и сказали, что он вышел к народу и говорит: ребята, простите, ошибся в кадровой политике, потому и возвращаюсь, что надо вот изменить все то, что было за 4 года сделано не так. Вот это была бы, наверное, нормальная позиция. Но, к сожалению, умных людей вокруг Путина с точки зрения идеологии, с точки зрения креатива мало. Один маленький пример. 23 февраля собирается большое количество митингов, вы знаете, да? И митинг в поддержку Путина с участием Путина 200 тысяч человек заявляется. И одновременно тупые люди вокруг Путина говорят: а вы знаете, а вот Кургинян тоже будет делать свой митинг. И давайте прикинем теперь, сколько придет Кургиняну на этот митинг. Ну, как Боровому. Наверное, где-то так же. И что получается, что дутый на Поклонной горе был митинг 200 тысяч человек. Если эти же люди 200 тысяч не пришли к Кургиняну в следующий раз, значит, какая-то происходит сумятица, либо они были ненормальные и пошли туда непонятно зачем, а теперь прозрели, пошли к Путину, либо Кургинян никто и звать никак, и тот митинг был дутый. И у людей башки нет, что нельзя Кургиняна в этот день запускать вообще на митинг. Он должен скромно прийти там, в уголочке постоять, шапку снять, слюни вытереть и сказать: ну, я, в общем, где-то тоже рядом с вами. Иначе это будет просто провал. Вот с точки зрения креатива это просто идиотство. Но люди это делают. Поэтому я говорю, партии нет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. А то можно ли превратить Единую Россию в цивилизованную парламентскую партию? В нашей программе спорят члены Единой России, социолог Ольга Крыштановская, Владимир Семага, член Московского регионального политсовета Единой России. А на другом фланге активисты праволиберальной оппозиции Марк Фейгин и Борис Надеждин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что судьбу партии власти обсуждаем с членами «Единой России» социологом Ольгой Крыштановской и Владимиром Семаго, членом Московского регионального политсовета партии, а спорить с ними активисты праволиберальной оппозиции Марк Фейгин и Борис Надеждин. Вопрос Ольги Крыштановской. Как, по-вашему, требует ли дальнейшее существование партии признания ошибок, о чем сказал Владимир Семаго?
Да, вы знаете, я думаю, да, может быть, это публичное признание ошибок, но внутренняя для партии серьезная работа над ошибками должна быть проведена, иначе невозможно их исправлять. Хотя, знаете, здесь, может быть, не всегда это можно назвать ошибками. Все-таки у нас постепенно наше тысячелетнее авторитарное государство меняет рельсы, оно постепенно становится демократическим, и сейчас, мне кажется, как бы два государства одновременно у нас функционируют. Одно уже почти демократическое, а другое все-таки еще на старых принципах действует. И вот переход правящей партии от одного состояния такого унаследованного от КПСС к новому состоянию, где ведется активная конкурентная борьба, очень жесткая борьба, это, конечно, непростая задача. И надо ее решать. И это интеллектуально непростая задача. Но она будет решена, потому что все в партии это понимают, понимают, что выхода нет, или мы изменимся, или мы проиграем следующие выборы обязательно, если ничего не меняется. Вот, поэтому работа уже начата, работа ведется, уже дебаты были клубов по поводу внутренней структуры партии, по поводу изменения работы там, и так далее. Вот, ну... Сложное сейчас время.
Вопрос Марку Фейгину. Как, по-вашему, способны ли высшие функционеры «Единой России» к такой парламентской дипломатии, вступлению в коалиции во временные? Или они уверовали в собственную уже непогрешимость, имея конституционное большинство в предыдущем парламенте?
Нет, вот те, кто сейчас олицетворяет собой в парламенте «Единую Россию», никакой уже новой существу не готовы. Потому что здесь есть много других причин, но я бы хотел подчеркнуть еще одну здесь, сопрягающуюся с ней. Вы знаете, эти трансформации, все эти обсуждения вокруг, значит, то ли ликвидации, то ли преобразования этой партии, еще имеют тот смысл, что вот номенклатура эта партийная, она ведь очень сильно пострадала даже в течение лета, когда был проект ОНФ возник, они ведь очень многие не попали в партийные списки. «Единая Россия», кто-то даже пошел в «Справедливую Россию», там были и обиды, было раздражение внутри вот этих группировок, там различных региональных и на федеральном уровне, которые, в общем-то, не оказались посредством «Единой России» за счет вот этого слияния со списками ОНФ в парламенте. И теперь, так сказать, происходит новый удар, поскольку результаты, итоги парламентских выборов 4 декабря, они, кстати, засвидетельствуют совсем другой результат, не тот, который был объявлен Чуровым, совершенно понятно, что и эту элиту, которая сейчас олицетворяет собой эту организацию, ее тоже сметут. Она выполнила свой ресурс, и она должна уступить место каким-то новым лицам, о чем уже это осторожно говорится. Произошли перемены и в руководстве, там ушел Грызлов и так далее. По существу, с точки зрения функционирования этой организации, это ничего не меняет. Да, но определенно, что со сменой бренда произойдет и полная смена, так сказать, вывески в лице конкретных лиц, которые собой ее представляют. И это для них тоже известная угроза. Возможно, на опережение кто-то пытается работать. Я бы этого тоже не исключал, кстати сказать.
Вопрос Бориса Надеждина. Чувствуется ли соперничество внутри парламентской фракции между активистами, так сказать, ветеранами и пришедшими из Общероссийского народного фронта? Вот сегодня тоже был разнобой в опровержении той статьи, которая опубликована в «Известиях».
Ну, честно говоря, я не нахожусь внутри «Единой России», мне трудно судить, что там происходит, но смотрите, ведь есть более глубокая проблема. Дело в том, что изначально в эту партию были, ну, скажем так, корректно выражаюсь, интемперированы, абсолютно разные люди с абсолютно несовместимыми идеологическими представлениями. Ну, то есть достаточно сказать, что тут уже упоминался Кургинян, это как бы один полюс, то есть такое безумие имперское, там, антиамериканское и так далее. А с другой стороны, в этой же самой партии состоят вполне вменяемые люди с абсолютно либеральными убеждениями. Там много у меня друзей, могу назвать, если брать наших, скажем, представителей комитетов, тех же Владимира Плигина или Павла Крашенинникова. Ну вот, и как это может быть все в одной партии, для меня это большая загадка, честно говоря. А поэтому конфликты там есть, и они все-таки, мне кажется, идут не столько по линии, там, старые, новые, там, Народный фронт, там, старая Единая Россия, сколько по линии, что там действительно собрали абсолютно разных людей, совершенно несопоставимыми представлениями о путях развития страны. Вот в чем главная проблема.
Вопрос Владимира Симага. Какие рецепты вот из представленных как варианты в статье «Известия» вы бы считали предпочтительными? Вариант ликвидации, перемена названия, создание нескольких новых партий на месте одной?
Ну, вот я бы, например, если мне бы кто-то доверил реформацию партии, хотя я Путина просил об этом несколько раз, я, когда вел свою передачу на русской службе новостей, к сожалению, это все прекратилось, к моему сожалению, я ему каждое утро говорил о том, что, Владимир Ильич, давайте для начала разгоним, например, московскую партийную организацию. То, что это абсолютно бесполезно, сбитые летчики, никто не будет работать, они привыкли только делить деньги, и они проиграют вам выборы в Москве. Я оказался прав. Но другое дело, что Владимир Путин радио не слушает, поэтому было наплевать. Я хотел сакцентировать ваше внимание вот на чем. Если бы мы были такие мощные и сильные, я говорю, что по-прежнему я вступил в партию «Единая Россия», и действительно очень много разных людей в нее вступало в свое время, одержимые идеей действительно отструктурировать страну таким образом, чтобы она двигалась по правильному направлению пути. Так вот, если бы мы были такие сильные, как Каштановская, умные и могущественные, мы бы пошли и сказали: ребят, у вас есть сомнения, что выборы были честные, да? Давайте пересчитаем. Вот мы, Единая Россия, говорим, давайте пересчитаем в Питере, Москве и, предположим, еще в Тамбове или в каком-то другом городе. Вот это позиция сильной партии, которая ничего не боится, которая говорит: у вас есть сомнения, да? Давайте выборы по стране не отменять, а сделаем вот эти три выборочных. Ничего этого не было. Почему? Потому что все прекрасно понимают, что именно в Москве и в Питере были самые жесткие фальсификации. Более того, я даже знаю механизм, как они проводились. Теперь второй момент. Ольга говорит об идеологии, о конструкции или реконструкции этой идеологии. Я посмотрел недавно один очень интересный документ 99-го года, подписал его Шойгу и Карелин. Это те, кто организовывали в свое время единство, один из фундаментальных камней Единой России. Там было написано: борьба с коррупцией, уменьшение чиновничьего аппарата, решение жилищной проблемы и сокращение влияния монополий, естественных монополий. Я взял другой документ 2004 года, манифест партии «Единой России». Там стоит жилище свободное и бесплатное, значит, там стоит сокращение вот этих самых монополий, там стоит, что же я еще вот сейчас говорил из этого?
Коррупция.
Коррупции, бороться надо обязательно, и сокращение чиновников. Ну, о какой идеологии может идти речь, когда здесь идеологии вообще не пахнет, потому что нет направления, есть какие-то точные удары, которые уже 12 лет эта партия не может реализовать.
К нам подключился Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы. Добрый вечер, Александр.
Добрый.
Есть ли, по-вашему, основания у специалистов считать положение партии «Единая Россия» кризисным?
Ну, узнать, наверное, о кризисном положении говорить точно преждевременно, а о том, что партии нужен определенный ребрендинг, определенные перемены, наверное, говорить нужно, можно, должно, и это неудивительно и, самое главное, ни в коей мере не оскорбительно, потому что любая сила, любое политическое объединение или движение нуждается в каком-то постоянном освежении, в постоянном ребрендинге. Ну, касается не только партии, это касается вообще любой организации.
А на каких путях вы бы видели вот этот выход из этого кризиса?
Ну, я выскажу свою точку зрения, хотя сейчас подчеркну, что речь не идет о выходе из кризиса. По крайней мере, с моей точки зрения, речь идет о каком-то, о неком ребрендинге. Я думаю, что должно быть несколько вещей. Первое. В партии должна начаться реальная внутренняя дискуссия. Для того, чтобы те люди, которые имеют свою точку зрения, не всегда совпадающие с позицией руководства, руководства регионов, мы все-таки не только в Москве, а по всей стране, где с точки зрения губернаторов, властей местных является определяющей. Так вот, чтобы эта точка зрения, она могла открыто звучать, и люди не боялись высказывать то, что они думают. Первое. Второе. Чтобы партия позволяла себе занимать какую-то принципиальную позицию по действительно жизненно важным вопросам, даже если эта позиция не совпадает с точки зрения исполнительной власти, руководства. В чем одна из главных причин снижения доверия к нам и в чем одна из основных причин для критики власти «Единой России»? В том, что «Единая Россия», как штамповочная машина, по крайней мере, в рамках фракции в Государственной Думе, пропускает все то, что спускает сверху исполнительная власть. Вот я с этим никогда не был согласен и никогда не соглашусь, и многократно по каким-то вещам, где имел свою позицию, пытался это отстаивать. Так было, когда мы принимали земельный кодекс, так было, когда мы принимали водный кодекс, так было, когда мы реформировали прокуратуру, так было, когда мы принимали закон о полиции. Ну, наверное, мой пример не совсем типичен, тем не менее, вот можно убедиться, что в моем случае человек, выступающий с каких-то позиций, не всегда совпадающих с общепризнанной точкой зрения, не только никаким репрессиям не подвергается, а напротив, получает дальнейшее какое-то продвижение. Но, повторяю, наверное, этот пример не типичен для всех, а мне хотелось бы, чтобы это был пример типичный, естественный и абсолютно, ну, скажем так, ну, нормальный, что ли. Поскольку партия – это объединение единомышленников, а единомышленники должны спорить. Если мы не соглашаемся с чем-то, что предлагает нам правительство или президент, это не значит, что мы против. Это не значит, что мы в оппозиции к власти. Это значит, что мы единомышленники, которые дискутируем между собой и добиваемся какого-то результата, исходя из преломления различных точек зрения. Вот если мы сумеем обеспечить такого рода и дискуссию, и открытый разговор, и возможность иметь свою точку зрения для партийцев, и возможность критиковать власть там, где это действительно требуется. Вот тогда и утраченное доверие, которое сегодня не в полном объеме мы имеем, и какие-то другие вещи мы сумеем возродить, и популярность сумеем возродить. Потому что я очень хорошо помню, когда я избирался первый раз в Государственную Думу, это было 8 с лишним лет тому назад, я приходил в аудитории, я приходил на встречи в районах, в городах, самых разных, самые разные социальные среды. И начинал я свой разговор с того, что я такой-то, такой-то, я член партии «Единая Россия», я иду на выборы, выдвигаюсь кандидатом в депутаты, именно при поддержке «Единой России».
Спасибо, Александр. Давайте продолжим после перерыва. Напомню, что мы дискутируем на тему, можно ли превратить «Единую Россию» в цивилизованную парламентскую партию. Об этом в нашей программе спорит социолог Ольга Краштановская, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн и член Московского регионального политсовета «Единой России» Владимир Семага. А им противостоят активисты праволиберальной оппозиции Марк Фейгин и Борис Надеждин. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
21:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В московскую мэрию подано 5 заявок на проведение массовых мероприятий 23 февраля, когда в России будет отмечаться День защитника Отечества. КПРФ планирует митинг и шествие с участием 5000 человек. ЛДПР и «Справедливая Россия» заявили на своей акции по 2500 человек. Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян хочет собрать на митинг 15 тысяч человек. Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин из личных средств заплатит штраф за превышение численности участников митинга на Поклонной горе 4 февраля. Драгомиловский суд Москвы оштрафовал сегодня на 1000 рублей организатора митинга в поддержку Путина, заместителя председателя партии «Патриот России» Надежду Корнееву. Отставка Михаила Суходольского с должности начальника главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области связана с результатами служебной проверки в петербургской полиции, сообщил официальный представитель МВД России Валерий Грибакин. Ранее сообщалось о соответствующем президентском указе без разъяснений причин отставки. Старший инженер-испытатель космодрома Плесецк Владимир Нестерец приговорен к 13 годам колонии строгого режима и лишен звания подполковника за шпионаж. Военный суд признал его виновным в передаче ЦРУ США за денежное вознаграждение сведения об испытаниях новейших российских стратегических боевых ракетных комплексов. Состояние экс-кандидатов в президенты самопровозглашения хорошо на Южной Осетии. Алла Джоева стабилизировалась, но, по словам врачей, остается тяжелым. Брат Джоевой Константин сообщил журналистам, что она может общаться с близкими, врачи оказывают ей необходимую помощь. Король Саудовской Аравии Абдалла подверг резкой критике решение России и Китая наложить вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по Сирии 4 февраля. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о будущем партии власти в нашей программе спорят члены «Единой России» Ольга Крыштановская, Александр Хинштейн и Владимир Семаго, и активисты праволиберальной оппозиции Марк Фигин и Борис Надеждин. На вопрос Ольги Крыштановской, как, по-вашему, реальна ли та внутрипартийная дискуссия, о которой сказал Александр Хинштейн?
Да, эта дискуссия есть. Она происходила, вот мы последние там 3 недели как раз занимались, пытались понять, какую должна быть новая структура партии. Но я бы хотела сказать, что вопрос ключевой – это вопрос идеологии. Здесь я с Борисом Надеждиным полностью согласна. Все-таки партия создавалась как представительство бюрократии в Государственной Думе. Такой тип партии называется кадровые партии. Но теперь это уже не совсем так. В связи вот с характером партии «Единая Россия» центр управления партией находился не внутри нее, а вне ее. Поэтому дискуссия внутрипартийная имела такую специфику. Как бы поговорили, разошлись, но решение принимаем не мы. Мне кажется, что это необходимо менять, тогда возникнет и идеология, тогда возникнет и настоящее лидерство, политическое лидерство людей, которые выросли внутри этой партии, для нее очень много сделали. И тогда не будет это. Просто, знаете, вот мы прижались к власти, чтобы тесно с ней обняться и получить какие-то печеньки от этого дела. Совсем другая история. Настоящие сторонники появляются только у идей каких-то. Когда мы указываем путь, куда идти России, тогда люди говорят, да, мы с вами, мы идем за вами. Вот, к сожалению, все, что касается идеологии «Единой России», действительно, я должна согласиться здесь, носит такой иногда разрозненный характер, иногда немножко такой беспомощный, ну, типа у нас все хорошо, вот давайте, чтобы дальше было примерно то же самое. Этого мало, этого совершенно недостаточно. Здесь нужна большая-большая работа для того, чтобы вектор выстроить новый, в новых условиях. И я думаю, что и Владимир Путин это очень хорошо понимает, потому что, когда он приходил в 2000 году, задачи были одни. Сейчас задачи другие.
Спасибо. Вопрос Марку Фегину. Как по-вашему, способны ли партийные функционеры пойти поперек течения, наперекор руководству страны, указывать ему на его ошибки, как говорил Александр Хинштейн?
Нет, это абсолютно и совершенно невозможно, потому что сама по себе структура партии власти «Единой России» предполагала, что она создавалась как проекция от самой власти. То есть там нет людей, которые бы могли занять самостоятельную позицию. Все их существование политическое, материальное и так далее обеспечено исключительно самой властью. Поэтому что значит пойти против власти? Ну, можно что-то изобразить, но существа-то все равно нет. Дело в том, что вот тут много говорится об идеологии, но ведь подобного рода структуры, они не предполагают никакой идеологии. Так, она зависит, это лозунг дня. Вот он меняется в авторитарных системах такого рода партии, они в основном придерживаются лозунга дня. Ну, вот выкрикнули модернизация, партия власти кричит о модернизации. Да, значит, сказали о суверенной демократии, кричат они. Если сказали, что якобы, оказывается, у них социальный консерватизм или что-то в этом роде, ну, значит, вот они теперь сегодня социальные консерваторы. Поэтому здесь существенно то, что идеологии не возникает как, ну, как артефактическая часть. Вот мы придумали, а давайте мы с завтрашнего дня будем вот такой идеологической структурой. Нет, она должна произрасти из убеждений инициаторов, основателей партии. И не сверху, а естественным образом развиваться, ну, что ли. То есть сначала возникает идеология, а потом партия. А не так, что есть какая-то партия, и вдруг она для себя придумала идеологию. Практически такого рода проектов жизнеспособных никогда не было.
Вопрос Бориса Надеждина. Как, по-вашему, может ли существовать у «Единой России» какая-либо идеология, помимо следования генеральной линии Кремля?
Ну, эта идеология в значительной степени и вообще бы не была нужна, потому что люди голосовали за Единую Россию в основном потому, что у Путина был высокий рейтинг доверия. И, собственно, вся программа этой партии на выборах 2003-2007 года сводилась к тому, что план Путина, все идет хорошо, проголосуйте за нас, и все останется как есть. А последние выборы, даже с учетом фальсификации, показалось, что так дальше не можем, нельзя развиваться. Вот, и уже, ну, тут много раз уже звучало, что там совершенно, как это, в одну упряжку впрячь не можно, коня и трепетную лань. В данном случае там Кургиняна и там условного Кашининникова. Вот. Поэтому, значит, придется как-то сужать свою идеологическую электоральную базу, придется проигрывать выборы, переходить в оппозицию этой партии. Я думаю, это начало на региональных выборах, потом на федеральных. Ну, дай бог, дай бог.
Вопрос Владимира Семага. Вот вы столкнулись с опытом региональных выборов. Почему кандидаты от партии власти стараются скрывать этот факт от избирателей?
От идиотизма руководителей. Потому что только какой-то дурак мог придумать, что, ребята, сегодня нужно от партии, от имени партии отказаться и идти делать вид, кого-то, знаете, мы ни при чем. Знаете, как человек украл там что-то, говорит, ой, а я тут ни при чем. Говорит, что, разве это я украл, да? Господи, извините, пожалуйста. Ну, чушь это опять вот слабость, креативная слабость людей, которые пытаются из себя изображать на два щеки, ну, типа как Воробьев. Ну, последний скандал с Жириновским показал, что несостоятельность нынешнего руководства, заточенного на деньги, только на деньги, на бюджетирование партии, оно ведет в тупик. На мой взгляд, если уж мы говорим о дискуссии в партии, то нужно, чтобы внутри партии возникла идея о том, что победившая партия на выборах берет на себя всю полноту ответственности за происходящее в стране, предлагает своего премьер-министра, за которого отвечает. Не премьер-министр говорит, хорошая партия, садитесь здесь в кресло, вам 238 мест, а берет на себя полную ответственность, говорит, мы даем вот этого премьер-министра, мы формируем все правительство, оно реализует нашу программу, с которой мы шли на выборы и которая якобы заслужила одобрение населения, и если мы ее не выполняем, перед нас возникает политическая ответственность перед обществом. Сегодня этого нет. Сегодня Путин опять скажет, ну хорошо, ладно, давайте вот сейчас перемешечку ОНФ сделаем, у нас в ОНФ такие кадры великолепные совершенно, вот у нас теперь появилась в партии, называется грудь партии. Раньше лицо партии было, а теперь у нас есть девушка красивая, ее называют грудь партии. Символ от партии – это вот такие вот люди. Зачем ее взяли? Никто не знает. Но было сказано, что нужно взять таких людей, которые вот не в партии, но их нужно взять. Взяли актрису, хорошая, красивая актриса. Мне очень нравится, я заметил, вообще люблю красивых женщин. Но это дискредитация. И сегодня, когда у нас возникает ситуация, помните, Горбачевское время, его когда из Фороса привезли, и он сказал, говорит, а мне эта КПСС не нужна, мне не надо мне КПСС. И ушел от КПСС. И что, куда Советский Союз делся? Сегодня Путин, идя по тому же пути, говорит, а вы знаете что, а давайте пока от Единой России, я же тем более не член партии, ну что, я свободный человек, давайте отодвинем от процесса Единой России. И она потерялась. Там огромное количество, ребят правильно говорят, людей, которые действительно составляли костяк партии, они сейчас выброшены. Почему? Потому что в угоду, ну, взяли Валуева, ну, нормальный парень, мне он очень нравится, тем более, можете представить, я сейчас конфликтовал бы с ним, что же, я дурак, что ли? Хороший, фильм, физически крепкий парень. Вот эта девушка, какая-то певица, какие-то пожилые люди, пришедшие случайно в парламент. И понятно совершенно, что объективно члены партии, которые внутри, недовольны этим. И они говорят, ребят, ну а за что же нас так низко-то? Ну почему мы, тащив 8 лет, делая все для того, чтобы выборы, сегодня нас просто отодвинули и сказали, а вы не годитесь. Почему? Да потому что партии нет. Почему я все время спорю со своими и с Хинштейном, и с Ольгой? Потому что нет партии сегодня так, как это принято в общечеловеческом, в общемировом смысле этого слова. Вот и все.
Вопрос Ольги Крестановской. Как, по-вашему, может ли нынешний состав фракции взять на себя ответственность за происходящее в стране и поднять лозунг ответственного министерства, создания ответственного правительства, как предлагает Владимир Семага?
Ну, партия и так берет на себя ответственность. Она совершенно не отказывается от этой ответственности. Другое дело, что у нас нет парламентской республики и нет автоматического прихода в правительство лидера победившей партии, как это, например, в Германии или в Великобритании. Но у нас другая политическая система. Если мы хотим ее так кардинально менять, то это, конечно, серьезное очень дело. Здесь это нельзя сказать, что это хорошо или плохо. Возможно, так и будет. Вот
тут предложения такие возникали, что соединить опять пост президента и премьер-министра. Зюганов выступил с таким предложением, довольно странным, на мой взгляд. Вот тогда это будет опять концентрация власти в одной руке, в одних руках, и, возможно, усиление роли правящей партии даже в том состоянии, в каком есть. Вот. Я, кстати, знаете, вот удивляюсь, но у нас разговор, мы как бы по разные стороны баррикад, но ведь говорим-то, по сути, одни и те же вещи, и боль у нас тоже одна. И я согласна почти со всем, что говорят и оппоненты тоже. Да, надо это менять. Конечно, надо менять. Иначе как мы можем развиваться дальше? И как мы можем стоять в ситуации, когда проигрыш равен просто катастрофе, проигрыш одной партии? Это нормальное дело. Партии должны конкурировать и должны быть готовы к проигрышу. Любая партия должна быть готова к проигрышу. Если общество считает, что она не выполняет свои функции, она должна проиграть. В этом и есть ответственность. В чем еще ответственность?
Да, спасибо, Ольга. Вопрос Марку Фейгину. Как по-вашему, вытекает ли вот кризис партии власти из несовершенства российской политической системы, которая закрепила безответственность парламентариев в целом?
Ну, я сам вообще являюсь сторонником изменения Конституции, а лучше даже принятия новой Конституции и перехода к парламентской республике. Это бы, конечно, многие вещи отчасти бы решило. Но вот то, о чем мы говорим, судьба Единой России от этого не зависит, потому что Единая Россия должна исчезнуть, как исчез НДР, так, как исчезли партии власти. Ну, выбор России в конечном итоге, правда, там была своя специфика, поскольку это была действительно идеологическая организация.
Федеральная.
Да, не поспоришь, это была, я сам состоял, был депутатом в Государственной Думе именно от выбора России. И, собственно, катастрофы-то не было, потому что и выбор России в свое время проиграл ЛДПР. Просто, конечно, она оказалась нежизнеспособной как структура, и идеология не была популярна в тот момент. Это существенный признак. А то, что касается Единой России, так она, скорее всего, исчезнет. Просто на ее месте возникнет другая организация. Тоже попытки, созданные сверху партии власти для обеспечения вот этого стержня, о котором я в начале передачи говорил, потому что авторитарная система без вот такого стержня не существует. В свое время, я напомню, Сурков, когда шли дискуссии по поводу суверенной демократии, говорил, что Единая Россия может повторить опыт мексиканской, знаете, была такая со специфическим названием институционно-конституционная партия Мексики, которая действительно в мягком авторитарной системе чуть ли не 40 лет была правящей. Вот, мол, у Единой России такая же перспектива, говорил Сурков. Это было, правда, лет 5 назад, 6, когда, в общем, ничто не предвещало такого печального конца для Единой России. Но это говорит о сущностном другом. Это говорит о том, что авторитарные системы только и могут существовать с учетом вот таких партий, внеидеологических, непонятных, которые лишь обеспечивают как приводной ремень от администрации к парламенту, да, значит, функцию штампования этих законов. Как только будет, если либерализовано законодательство и появятся десятки разных партий и будут реально допущены до избирательного процесса к средствам массовой информации и так далее, то там вот Единая Россия не станет как партия, это надо понимать. То есть это должна возникнуть будет какая-то новая структура. Потому что она абсолютно не конкурентоспособна. Она канет в лету, так же, как НДР и ей подобные же организации.
Вопрос Бориса Надеждина. Заговорили про Владислава Суркова. Как, по-вашему, является ли кризис партии власти одним из, что ли, частей его оставленного им политического наследия?
Ну, в какой-то степени да, потому что, собственно, Сурков был архитектором, проектировщиком, как угодно, там, подрядчиком строительства этой системы власти в нулевые годы. И та катастрофа, не побоюсь этого слова, которая постигла Единую Россию на выборах 4 декабря, ну, видимо, означала и конец вот этого периода. Вот. Посмотрим, что сейчас будет происходить. И я бы даже говорил, ну, там, Сурков, при всем понимании важности этой фигуры в путинской администрации, тут надо все-таки понимать следующую вещь. Вот смотрите, вот запрос, на котором вырос Путин и Единая Россия, это запрос конца 90-х годов, это был запрос общества на стабильность, так сказать, укрепление государства и так далее, и так далее. Этот запрос в значительной степени был Путиным реализован, но сейчас перед страной стоят другие задачи, другого типа, которые в условиях однопартийности и авторитаризма решить абсолютно невозможно. Просто нельзя и все. И долгосрочная политическая стабильность в современном мире обеспечивается не тем, что одни и те же люди у партии всегда. Чем это заканчивается, хорошо видно на примере арабских событий, а другим. Долгосрочная политическая стабильность обеспечивается периодической сменой власти, в том числе партия должна и выигрывать выборы, и проигрывать выборы, формировать правительство, быть в оппозиции и так далее. Вот чем обеспечивается долгосрочная политическая стабильность. Причем сменой власти по итогам честных выборов. Это принципиально важно. И вот этот запрос, который сейчас есть, Единая Россия реализовать в принципе не может. И в общем, в этом смысле ее печальная судьба предопределена ходом развития страны.
Да, вопрос Владимира Семага. Как по-вашему, умеет ли, вот как говорила Ольга Крышановская, партия власти проигрывать, как должна уметь всякая партия, или она развалится при первом же поражении?
Ну, я уже сказал, что для того, чтобы показать свою готовность проигрывать, нужно было согласиться с пересчетом голосов или с отменой выборов в Москве и в Санкт-Петербурге. Вот это была бы сильная и мощная позиция. И даже если бы потеряла партия «Единая Россия», предположим, там 16-20 голосов, и восстановился некий другой баланс сил в парламенте, это бы укрепило, как ни парадоксально, позиции «Единой России». Я скажу еще одну парадоксальную вещь, что спасение «Единой России» это заключается в том, что сегодня неизбежно должна возникнуть партия социалистического, социал-демократического толка, которая возьмет в себя все лучшее и справедливое России, потому что «Справедливая Россия», к сожалению, конец очевиден, так же, как и у «Единой России». Наверное, КПРФ должна серьезно уступить место, потому что невозможно 25 лет говорить о том, что они лучше, и ни разу это не доказать на выборах. И вот тогда, если возникнет новая социалистическая и социал-демократическая партия, тогда «Единая Россия» получит, конкурента, и возможность вот той самой сбалансированной системы, двухпартийной, для меня это оптимальный вариант, и будет тем самым оплотом стабильности в стране, о чем сказал Марк, что нужна конкуренция. Конкуренция в честной партийной борьбе. Но для того, чтобы конкурировать... Ну, если мы сейчас, например, убьем «Единую Россию», то Россия от этого не выиграет, потому что еще будет очень долгий процесс формирования каких-то, становления новых партий. Ну, невозможно, чтобы 18 партий было в парламенте. Мы с вами тогда, помните, уже проходили 8, через... Когда было 8, и фракций было дикое количество. И для того, чтобы один вопрос обсудить, необходимо было 18 минут по минуте давать каждому. Наверное, нужно блоки создавать, наверное, нужно действительно создавать какие-то коалиции внутри парламента, но вот сбалансированная игра противовесов, она сегодня необходима. Единственная идея, которая с учетом мирового кризиса может противостоять, причем разумно противостоять, либо либеральной, так сказать, либо консервативной идее, это социалистическая идея.
Вопрос Ольги Крестановской. Согласны ли вы, что истинная стабильность лежит в балансе противовесов, а не тогда, когда одни и те же люди находятся подолгу в руководстве страны?
Я не думаю, что наше руководство находится прям так уж смертельно долго. Ну, долго, конечно, но в Германии Коль находился долго у власти, были другие примеры. Пример японской либерально-демократической партии 51 год у власти. Конечно, это не самая хорошая вещь в России, такой застой кадровый, но обновление элиты при Медведеве на самом деле... составило около 40%, 38% там, с чем-то процентов новых людей пришло во власть. Это больше, чем было в первый срок Путина. Кажущийся такой застой, он все-таки преувеличен. И, конечно, оппозиция очень педалирует этот момент, но мне кажется, все-таки дело не в этом. Дело в том, что мы переживаем гигантский такой глубинный переход от старого типа российского авторитарного государства, которому столетия, к новому. И опыта у нас мало и не хватает. Мы все учимся, и «Единая Россия» в том числе учится. И на этих выборах, и в повседневной своей деятельности. Это сложная большая работа. Ничего там автоматического нет. Знаете, я когда вступала в партию «Единая Россия», у меня были иллюзии по поводу автоматизма там всех процессов, типа как в КПСС, знаете, вот, ну, конечно, выиграет. Ничего подобного. За этим стоит колоссальный просто труд и напряжение всех сил. И в регионах тоже. Там, конечно, есть и не очень хорошие процессы, и есть и неполная честность, тут я спорить не буду. Вот. Но, тем не менее, это не автоматизм КПСС, который мы видели в Советском Союзе. Это совершенно другая ситуация. Партия сейчас учится демократии, она учится без поддержки, без костыля этого административного начинать работать.
много примеров. Я просто внутри этого процесса я вижу, как мучительно он рождается, потому что люди-то все те же самые, все одной ногой мы стоим еще в Советском Союзе. Но постепенно меняется психология. Она у многих людей она меняется вынужденно, конечно, под давлением того, что происходит в обществе, под давлением этих протестов, да. Это, может быть, идет не от сердца, не от привычек политических, а от ума, от понимания, что иначе просто нельзя. Но этот процесс идет, и он позитивный.
Вопрос Марку Фегину. Как, по-вашему, нуждается ли российская политическая сцена в обновлении элиты, о котором заговорила Ольга Крыштановская?
Ну, любое общество нуждается в обновлении элит, только я не вижу никакого обновления, которое бы имело место при Медведеве, ведь важна не просто смена лиц. Да, в этой элите, а важно, так сказать, способ, каким образом идет это обновление. То есть только способ естественной конкуренции, когда действительно посредством выборов появляются лица снизу, реально снизу, которые набирают известный политический вес, проходят в парламент, проходят на исполнительные должности в органах местного самоуправления или в органах субъектов федерации, государственных органах, да, там мэры, губернаторы. Только это создает реальную конкуренцию и обновляет элиту так, как соответствовал 21 веку, в общем-то говоря. А, так сказать, те способы, которые выбирались, ведь многих, кого из этой, в эту элиту инкорпорировали, это все равно лица из, пусть не ближнего, дальнего круга. Это была серьезная коррупционная составляющая. Губернаторов многих назначали за деньги конкретно. Места в списках партии власти и в регионах, и в Москве распределялись за деньги. Поэтому здесь, как механизма обновления элиты, его не было. Я думаю, он может начать происходить, если власть не будет упираться, а быстрее будет проводить реформы, которые как раз станут препятствием для революционного сценария, который реален и существенен, и, так сказать, отрицать его возможность осуществления не стоит, то тогда, наверное, процесс, механизм этот будет запущен.
Вопрос Бориса Надеждина. Какая, по-вашему, доля вины за наблюдаемые у нас в России застойные явления лежит на партии власти?
Ну, в силу всего вышесказанного и членами «Единой России», и критиками ее, «Единая Россия» не может рассматриваться как субъект российской политики. Это был инструмент, управление которым осуществлялось администрацией президента, вот, который там использовался для того, чтобы контролировать представительную власть на всех уровнях, не только в Госдуме, но и в региональных парламентах и местных органах власти и так далее. В этом смысле нельзя обвинять, ну, я не знаю, там, нельзя обвинять вашу собаку, если вы ее плохо воспитали, она там съела ваши тапочки, да, это скорее вы виноваты, чем она. Уж извиняюсь за такую аналогию. Вот. А вопрос в другом совершенно. Я не случайно сказал, что был абсолютно объективный запрос, который Путин блестяще реализовал в нулевые годы. Сейчас задача страны изменилась. Виноват ли Путин в том, что построенная им система власти неадекватна задаче модернизации страны? Ну, в чем-то, конечно, виноват. Хотя он строил эту систему так, как он понимал, основываясь на своем личном опыте. Там понятно, в общем, откуда этот личный опыт следует Путина и почему все построено в режиме вертикали ручного управления. Ну, неадекватен оказался Владимир Владимирович задачам управления современной страной. Ну, в этом, наверное, виноват.
Вопрос Владимира Семага. Как, по-вашему, отбрасывает ли косвенную тень, бросает ли вот судьба безрадостная, как мы поняли из сегодняшнего разговора, партии власти на ее создателя и идеолога кандидата в президенты?
Ну, я бы не стал называть Владимира Путина идеологом партии. Скорее всего, он просто был человеком, который командовал определенной группой лиц, назначенных в партии, отвечающих за те или иные процессы, а те уже спускали эти приказы в неукоснительном порядке, которые должны были выполняться низовыми структурами. Мы, по сути дела, сегодня действительно находимся на перепутье. И когда нам говорят, если не Путин, то кто, а я знаком с Владимиром Владимировичем с 96-го года, и у нас были личные, так сказать, встречи, и я иногда помогал ему, иногда он мне помогал, оказывал, так сказать, определенное воздействие на мою ситуацию. Я не могу сказать, что этот человек, который вот он хорош или плох, я бы сторонник был не оценок его личностных. Но я категорически против того, что нам говорят сегодня, вы знаете, а кроме Путина кто? Нет, 143 миллиона человек в стране, и кроме Путина нет никого. А нет системы. Нет, вот сейчас будут говорить, вот американский наймит, Владимир Семаго, член партии «Россия», тоже про Америку говорить нехорошо. Но в Америке, возьмите президентские выборы, выходит каждый раз 10-20 человек, начинают в своей партии сражаться за этот пост, начинается активная борьба, люди видят, люди смотрят, люди сравнивают. Ничего этого нет. Возьмите эти идиотские праймерис, которые, я не знаю, за всю страну не могу говорить, но в Москве это было жульничество. Я вот открыто говорю в эфире руководителям московской партийной организации. Праймерис были жульнические. И нечего тут об этом говорить. Сами по себе подготовка и включение в состав людей, которые должны были войти в список, это жульничество в чистом виде. И поэтому как вы можете говорить о поддержке внутри партии? Вы выстроили структуру, которая подчиняется сверху донизу определенным приказам. До той поры, пока эти приказы находят некое хотя бы маленькое понимание внутри страны. В среди населения. Как только это входит в противоречие, все, эта система рушится, и ничего вы тут не сделаете. Поэтому нужно сегодня говорить о демократических институтах в партии. Если этого не будет в партии на ближайшее будущее, не будет партии самой. Вот в этом вся проблема. А мы все пытаемся доказать, что нет-нет-нет, вы знаете, а партия все хорошо делала, ну, кроме тех, кто сегодня присутствует в эфире, а вот эти основные идеологи Воробьев и все остальные, они говорят, все было хорошо, все нормально. Владимир Владимирович, вы дайте нам еще чуть-чуть немножко. Мы сейчас все сделаем, мы сейчас все отрихтуем. Все будет нормально, все. Ничего не будет. То, что сущностно, нужно сегодня кардинальные и глубокие перемены и в партии, и в политической системе страны.
Спасибо. Напомню, что в руководстве «Единой России» началось обсуждение будущего партии власти. Об этом сообщает сегодняшнее «Известие» со ссылкой на источники. До сих пор таких возможных изменений тему обсуждали только на уровне дискуссионных клубов. А мы в нашей дискуссии обсуждали тему, можно ли превратить «Единую Россию» в цивилизованную парламентскую партию. Об этом спорили члены «Единой России», социолог Ольга Краштановская, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн и член Московского регионального политсовета «Единой России» Владимир Семаго. А им противостояли активисты праволиберальной оппозиции, бывшие депутаты Государственной Думы Марк Фейгин и Борис Надеждин. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Касторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Геннадий Хазанов как общественный адвокат Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Журналист Евгений Киселев о российских выборах и теории меньшего зла.
В блогах Свободы.
Журналист Михаил Соколов. Сейчас не время для разводки.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.